Праздником, дорогие братья и сестры. Вот уже вторая неделя поста наступила. Так, глядишь, пролетит весь пост, и уже нам вовсе даже не издалека светит Пасха. Так же и жизнь наша промчится, пролетит, не заметим как, здешней. А вот та вечная перспектива, которую нам приготовил Господь, будем ли мы там в жизни или нет, это уже зависит от нашего выбора. И вот сегодня в евангельском чтении нам напоминается ситуация, когда Господь вновь пришел к Капернаум, услышав о нем, о его приходе собрались очень многие, чтобы послушать слово его. А у нас есть возможность слушать-читать его слово каждый день. Только вот мы как-то не очень собираемся для этого. Все нам некогда. В общем, тем людям тоже, которые собирались послушать Господа во множестве своем, у них, наверное, были всякие разные дела. У кого-то балы, у кого-то поле, ну и так далее и тому подобное. У кого-то свадьба. Однако собрались. Вот бы нам у них научиться также собираться и слушать Слово Господа. Или читать его. Пользоваться этой возможностью. У них такой возможности почитать не было. Собираюсь слушать. Господь говорил им слово. И вот пришли к нему четверо друзей, неся на носилках расслабленного, то есть парализованного. И не имея возможности за множество людей, поскольку народ был не только в доме, где Господь проповедовал, но и вокруг, так было сильно желание людей этих услышать слово о том, как же все-таки можно спастись от вечной смерти. Эта проблема для многих живших людей была очень актуальной. К сожалению, для нас очень часто бывает актуальной, только вот что нам нужно заготовить, в кризис как раздобыть денег, чтобы съездить в отпуск, ну и так далее, такого рода. Холодильник старый, пора менять, где денег еще что купить, ну и прочее. Вот такого рода заботы выходят на первый план, где работу найти. Но это все важно, это тоже заботы на самом деле, конечно. Почему-то мы о самом главном забываем. Начинается суета. Как бы медленно и неторопливо она ни была, если мы забыли о главной цели. Той цели, которую когда-то Господь дал нам возможность понять и даже почувствовать. Вот эти люди, пришедшие с расслабленным, с парализованным на носилках, поскольку не могли протолкаться сквозь толпу, они вот решили совершить такой подвиг, подвиг любви. Подвиг милосердия. Они залезли на крышу этого дома, затащили туда носилки. Ну так-то могли бы сказать, ну ладно, что делать, да. Собственно, ну, народу много, ждать тут еще придется. Ладно, как-то в другой раз. Может, где-нибудь еще столкнемся. К сожалению, вот со скорбью приходится периодически сталкиваться с тем, что вот сейчас Великий пост. Так-то, конечно, причащаться-то всем усердствовать надо в этом всегда. Мы в этом нуждаемся всегда, не только Великий пост. Но слава Богу, что Великий пост об этом вспомнили большее количество народу. Не стали большее количество народу откладывать на потом какой-то. И вот пятницу, субботу, вечером на службе вечерней, на всеночном мнении народу больше, чем обычно. И вот народ стоит. Ну, понятно, ведь мы живем не во времена, как Господь сам говорит, Священное Писание об этом нам говорит, не времена ветхозаветные, не во времена справедливости, так сказать, некой правильности, а живем по благодати, как Господь говорит. Уже пора понимать смысл, суть. А это смысл, это суть в милосердии, вот о чем сегодняшнее Евангелие, в милости, в любви. И поэтому, как Господь говорит, кто больше, будь как меньше, будь слугой всем. Кто посильнее, тот должен уступать тем, кто слабже. Ну поэтому Ну кого вперед на исповедь пропускать при множестве народа? Наверное, совсем стареньких, немощных, больных, с маленькими детьми, беременных. А остальные стоят, я прям кожей чувствую. Ну не все, наверное, не все, но какая-то часть. Ропщут про себя и возмущаются, прям спину чувствую. Стоять, ждать вот тут. Почему не меня позвали? Я уже давно пришел, а этих пришли только что. Но с маленькими людьми, ну понятно, что не только маленьких детей. Вот пришли папа, мама и выводок. Ну понятно, что и папу, и маму тоже надо отпустить. И не только маму, и папу надо отпустить. Как они обратно домой поедут все? Возмущение. Не хотим мы ждать, не хотим мы этого подвига совершать. Ладно, в другой раз, часть какая-то говорит. Мало того, что ропщим, еще и ладно, в другой раз, разворачиваются и уходят. Ладно, может быть, день в другом месте, когда-нибудь потом. А ведь вот такие моменты дают нам возможность для подвига, без которого невозможно идти ко спасению. Без которого невозможно воспитывать в себе терпение. А без терпения, как учат нас святые отцы, вот, скажем, Ян Лесничник, преподобный, без терпения невозможно научиться смирению, то есть умение сохранять мир. А без этого невозможно научиться принять тот дар, который Господь дает нам всем, дар любви, который, в свою очередь, необходим для того, чтобы мы могли быть с Богом, не отторгаясь от Него, и, соответственно, быть в вечной жизни. И вот эти четверо друзей, не побоялись, что кто-то их там упрекнет, а мы часто боимся мнения окружающих, не побоялись, что кто-то их поругает, и взяли такое вроде безобразие, сотворили, раскопали кровлю этого дома и на веревках носилки опустили к Спасителю в надежде, что тот умилосердится и исцелит болящего, расслабленного. И, кстати, вот что такое расслабленный? Ну, я бы сказал, парализованный. Руки, ноги не действуют. Но это в прямом смысле. А ведь переносно посмотреть, у нас мы все расслаблены. И воля наша парализована, расслаблена. Самое это главное. Естественное стремление к жизни почти не действует. Только расслаблено. Терпение наше расслаблено. И так далее, и тому подобное. Мы в вяло в таком мягком, не то не все состояние. Вот еще в Священном Писании называется это теплохладность. Избави нас, Боже, конечно, все-таки в этом устояться, в теплохладности такой. Как Господь говорит, был бы ты холоден, ну то есть еще ладно, до тебя не дошло еще, не касалась тебя благодать особо, не было еще призыва Божьего. Или горячий. Раз зажегший, так гори. Господь уже зажег огонечек веры в твоей душе. Гори и подкладывай этот горячий дровишек, чтобы он становился жарче. А вот теплохладный, как сказано в Священном Писании, достоин быть только изблеван. Он избавит Боже нас совсем себя довести до такого состояния. А ведь это все рядом с нами. И вот насчет этой расслабленности, кстати, хочется немножечко так в сторону отойти и на нее сказать. Один из аспектов этой расслабленности в наше время, и это, наверное, если не всех, то большинства из нас касается. Но телевизор уже как бы отошел на второй план. В большой степени. Интернет. Знаете, что мне пришло в голову буквально там пару дней назад? Стукнуло там. Я ведь не говорю, что это вы. Да? Это всех нас касается, меня в том числе. Я по себе это замечаю просто. Что интернет вообще-то это модель ада. Как ни странно. Там все вроде хорошо, красиво, интересно. Так ведь и ад, он внутри вас есть. Это не какое-то место, где воняет серой в прямом смысле. Где огонь, который жгется. Ведь и на мытарствах люди застревают. Не потому, что их кто-то силком удерживает, а потому, что они сами там застревают. Потому что им это интереснее, чем Бог. Интереснее, чем истинная жизнь. Интереснее, чем та благодать и тот нетварный свет, о котором сегодня вы слышали, считалось, и о котором учит Святая Церковь. И это учение защищал Григорий Паламов. Интересней, Хотя на самом деле интересно пропадает, когда начинаешь торчать в этом интернете, в этой паутине, не зря ее так назвали. И теряется время, не просто теряется время, мы теряемся во времени, мы перестаем его ощущать. Они святые отцы говорят, что там, когда тело человека умирает, вот это ощущение времени действительно теряется, пропадает куда-то. Человек не замечает. Он говорит, он не то что, мне Бог не нужен, заявил человек. Плевать я на него хотел. Типа. Нет, так-то да, я вообще-то верующий человек, в принципе. И Бог-то мне, конечно, нужен. Да, я, в общем-то, да. Конечно, 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 так-то да. Но вот я говорю сейчас, ну, Бог милостив, ну, Бог простит. Бог не простит, Бог простит. Бог, я сейчас, я пока, вот ненадолжка здесь, вот чуть-чуть ненадолжка, это ненадолжка, несколько часов, несколько лет, или десятилетий, и все там. А что почерпнул? А еще бывает, что вот оно надоело уже, тоскливо, там ничего не находишь в этом интернете. И это ерунда какая-то, и это переберда, и вот эта чушь вот эта вот. И вот тут бредовая какая-то новость с заголовком лживым, вроде интересным, а на самом деле ничего интересного. И кинух вроде интересных уже никаких нету. Тоска зеленая, все. Где-то еще поискать еще, а может быть оторваться от него. И поискать чего-то другого. Там, где действительно, на самом деле, в большом смысле интересно. Если вот мы вот не научимся от этого отрываться здесь, то как потом оторвемся? Тут модель ада, вот этого бесконечного, вот этой бесконечной потерянности во времени пребывания там. Это неудовлетворенно в поиске непонятно чего. Меня как-то вот так очень стукнуло в голову. И мне кажется, что это очень яркая модель такая. И вот спустили этого расставленного, его друзья. Он нам показатель того, что Господь действительно милосердствует ко всем нам и готов каждого из нас принять свое объятие и дать нам то, что мы просим, и дать нам даже больше, то, в чем мы нуждаемся. Ведь мы иногда не просим о том, в чем нуждаемся, а Господь готов дать, были бы только мы готовы принять. Вот он говорит этому расслабленному, видя любовь и преданность его друзей, говорит ему, прощаются тебе твои грехи. Даже не за его усилия. Хотя все ведь взаимосвязано на самом деле. Его усилия в том, чтобы любить своих друзей по-настоящему. Ранее, да и теперь. Быть с ними по-настоящему близким. Наверное, ведь не без этого вот эти друзья так его возлюбили, что и так ради него потрудились. Все взаимосвязано. Вот Господь говорит, прощаются тебе твои грехи. На что, конечно, возроптали, как обычно, такие блюстители правильности, без понимания сути, что, мол, такое он делает, как же так, как же это может быть, чтобы прощать грехи, ведь прощать грехи может только Бог. Кстати, вот насчет, или оставлять, как это в церковно-славянском варианте написано, что такое оставлять грехи, что такое прощать грехи, это как? Вот мы читаем у святых отцов о том, что якобы где-то там в каких-то хартиях на небесах вымарываются или вычеркиваются наши грехи. Нам приходит на исповедь, Бог нас прощает. И поэтому у нас складывается такое представление, что главное это свой грех назвать на исповеди. Прийти и назвать. А спрашиваешь, а ты решил от него отказаться? Ну, я не знаю. Как-то, ну, я, может, еще и не думал, а вообще трудно, конечно, но я же привык. И спрашиваю, а как? Как, если ты решил отказаться от этого, как ты будешь себе это исправлять? Ты продумал способ, методику, как ты будешь над собой работать? Растерянность в ответ. Как это? Ну, а что тогда можно легко, пока нет работы над собой, это исправление, не знаешь, что ты будешь делать. А я и не думал, а буду ли я это делать-то? А иначе бы вопрос возник, как? Неминуемо. Потому что на самом деле Господь нигде ничего не вычеркивает. потому что никто ничего нигде не записывает. Надо понимать, что святые отцы, когда так говорят, то говорят образно. Нельзя в прямом смысле буквально это воспринимать. Все записывается на нашей душе, на нашей личности. Все, что мы делаем, все наши поступки, все наши мысли, слова, все проявления нашей воли, те или иные, формируют нас в ту или иную сторону, делают нас теми или другими. И Господь, когда мы прибегаем к таинству исповеди, по нашей просьбе дает нам силу благодатную для того, чтобы сопротивляться греху, чтобы работать над собой. Но работать-то должны мы, а для этого подумать, в том числе и как, а если не знаю, понять не могу, посоветоваться, поискать у святых отцов, может, у духовника спросить. Господь прощает нас, оставляет нам их, давая нам возможности. Когда Он умер, телесно умер телом человеческим, и сошел душой человеческую в ад, ну и божественным своим естеством вездесущим, так же. И вывел оттуда, как говорится, всех. Но надо понимать, что не всех, а всех тех, кто за ним пошел, кто за ним захотел пойти, кто откликнулся на его призыв. Господь в крещении нам, как говорят, снимает все грехи предыдущей жизни, как не бывшие. Но это не значит, что где-то чего-то там. Он обновляет нас, дает нам силу, дает возможность начать жизнь по-новому. Но будем ли мы эту силу, полученную в крещении, полученную в таинстве исповеди, использовать для того, чтобы себя методично, последовательно, скрупулезно исправлять или нет? Это же от нас зависит. Как сказал Господь одному из святых, явившись: «Я создал тебя без тебя, но без тебя спасти тебя не смогу». Да, свободу выбора нам, свободу воли, Господь никогда эту свободу воли даже в малой степени нас не решает, не уменьшает. Вот в этой истории дальше, которую нам рассказывает Евангелие, упрекают Господа фарисеи, мол, как же так, ты прощаешь грехи, только Бог может прощать. Тогда Господь им показывает, кто Он на самом деле. То есть, что проще сказать: прощаются грехи твои, результаты этого никто внешне не увидит, не сможет опровергнуть. Или сказать: встань и ходи, парализованный. Тогда Господь им говорит: встань, возьми постель и выходи. Вот это мы уже не раз говорили с вами, что парализованный мог бы сказать: ты что, с бредью? Как я могу ходить? Я ведь парализованный, я же расслабленный, я не могу, мне это не по силам. И вот мы также часто, когда речь заходит о многих наших грехах, говорим: я не могу, вы понимаете, кто это делает, я не могу то-то, я не могу там перестать это, я не могу простить, например, да? Да как же не можешь, нам Господь власть дал над собой. И Он говорит: если имеешь веру хотя бы с горчичное зерно, малюсенькое, то скажешь: горе сдвинься, она сдвинется. Как же ты не можешь? Ты верующим возможно все сказано в Священном Писании. Так верим в Богу или не верим в то, что Он говорит? Я вот этот тест уже не раз вам говорил, да, проводил не раз, не два. Когда человек говорит, что у меня вера крепкая, я говорю: ну хотя бы скажи, вот не горя баночки сдвинься. Но она же не сдвинется, и большинство даже не пытается. Очень малая часть, вот, по моему опыту, попыталась посоветоваться, побороть свои сомнения и сказать: сдвинься. Ну не сделалось, хотя бы попытка была, по крайней мере. Может, не с первого человека, если вот так будет пытаться, то с десятого. Но самое-то главное, не баночками двигать, не горами. Себя двигать в нужную сторону, самое главное. И это возможно. Господь нам такую власть и силу дает. Только пользуемся этой властью или не пользуемся? Вот вопрос. Может, начать наконец? И тогда будут чудеса. Преподобный Серафим Саровский, тоже я уже бесконечное количество раз напоминаю об этих словах его, говорил, что нет таких чудотворцев в наше время, как в прежние времена, в древности, потому что решимости только не хватает. А решиться или не решиться, опять-таки от нас зависит. Ну и вот я прошу прощения, что долго вас мурыжу, но вот прихожане некоторые наши, благочестивые, вместе со мной, скорбящие о том, что у нас порой происходит на богослужении, вот трапезной части храма, там ближе к дверям, шум, гам, и пойми что, принесли слово митрополита Антония Сурожского, обращенный к прихожанам его храма. Я уже сразу раскрыл тайну такую небольшую, да, интригу, потому что сначала думал не говорить, что это, а просто прочитать. Потому что, ну, прям как калька. Это к нам, на самом деле. Оно коротенькое, страничка А4, наберитесь терпения. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наш приход тем был дорог людям, что в нем на богослужениях можно было молиться в глубокой тишине, окруженным молчанием всех присутствующих и неподвижностью других молящихся. За последнее время эта обстановка горестно изменилась. Приходящие в храм часто между собой разговаривают, часто ходят по храму, забывая, что в нем сейчас происходит. Это совершенно недопустимая вещь. Мы должны понимать, что приходя в храм, мы становимся лицом к лицу со Христом, с Богом, что стоя пред Ним, мы должны быть исполнены не только внутреннего, но и внешнего благочестивого молчания. И что наша не только привилегия, но наш долг сделать возможным, чтобы молитва других людей ничем не была прерываема. Поэтому обращаюсь ко всем, не только с просьбой, не только с увещеванием, но с решительным призывом. Когда приходим в храм, давайте остановимся у двери храма, перекрестимся, осознаем, куда мы вошли. Вспомните мытаря, который не посмел войти в храм Божий, потому что чувствовал себя слишком грешным, чтобы вступить в область, где царствует сам Господь. Спаситель нам сказал, что где двое или трое соберутся во имя Его, там и Он будет присутствовать. И вот, когда мы входим в храм, давайте будем не забывать, твердо знать верой и убеждением, если даже это не дошло до нашего опыта и сердца. Давайте будем знать, что мы находимся в присутствии самого Христа, распятого ради нашего собственного спасения и воскресшего для того, чтобы мы могли войти в жизнь вечную, торжествующую и радующуюся. Храм не место для встречи со знакомыми и не место, где мы имеем право оглядеться, чтобы посмотреть, какие иконы находятся на стенах, по крайней мере, во время богослужения. Это место, где мы должны трепетно, с глубоким духовным ужасом предстоять перед живым Богом. Если мы не можем молиться во время чего, все время, чего многие не в состоянии делать, то должны хотя бы стоять в глубоком молчании души и уст и не мешать никому другому молиться. Я обращаюсь с просьбой, с увещеванием всей души. Давайте будем входить в храм благоговения. Выберем место, где стоять, и никуда с него не сходить. Кроме как для того, чтобы вначале поставить свечу, если причащается человек, чтобы подойти к святым тайнам. Иначе пребывайте в молчании, потому что Бог встречается в глубинном молчании души. Только в этом глубинном молчании находящиеся в храме могут между собой стать едиными во Христе. Это вопрос не только дисциплины церковной, это вопрос нашего личного спасения. Того, что мы встретили Бога, или что мы мимо Него прошли и презрели Его присутствие. Примите поэтому мои слова в учет, будьте внимательны к тому, что я сказал. Я прошу всех тех, у кого есть какое-то глубокое, честное церковное сознание, и другим помогать в этом отношении. Аминь.